Глава 7. Перед Актой, бывшей любовницей Нерона, когда-то склонялись знатнейшие головы Рима. Но даже и тогда она не желала вмешиваться в публичную жизнь, и если порою пользовалась своим влиянием на молодого государя, то лишь для просьб о милосердии. Тихая, скромная, она снискала благодарность многих и не сделала своим врагом никого. Даже Октавия не сумела ее возненавидеть. Завистники не почитали ее опасной. Было известно, что Акта продолжает любить Нерона любовью печальной и страдальческой, которая питается уже не надеждой, но лишь воспоминаниями о тех днях, когда Нерон был не только более молодым и любящим, но был лучше. Все знали, что к этим воспоминаниям прикованы ее душа и помыслы, но что она ничего уже не ждет, а так как можно было не опасаться, что император к ней вернется, на Акту смотрели как на вполне безобидное существо и не трогали ее. Для Попеи она была лишь смиренной прислужницей, настолько безвредной, что она даже не требовала удалить Акту из дворца. Но так как император когда-то ее любил и расстался с нею без оскорблений, спокойно, почти по-дружески, Акта продолжала пользоваться уважением. Отпустив ее на волю, Нерон дал ей покои во дворце с отдельным кубикулом и несколькими служанками. В прежние времена Палант и Нарцисс, вольноотпущенники Клавдия, не только садились с Клавдием за трапезу, но, как могущественные его министры, занимали почетные места. И Акту тоже иногда приглашали к императорскому столу. Делали это, возможно, еще и потому, что ее красота составляла истинное украшение пира. Впрочем, в выборе сотрапезников император давно уже перестал считаться с какими бы то ни было приличиями. За его столом сидела пестрая смесь людей всех сословий и занятий. Были среди них сенаторы, но главным образом такие, которые заодно могли быть шутами. Были старые и молодые патриции, жаждавшие забав, роскоши и наслаждений. Бывали там женщины, носившие громкие имена, но не стыдившиеся надевать вечером белокурые парики и отправляться на поиски приключений в темных закоулках города. Бывали и высокие сановники, и жрецы, которые за полными чашами охотно насмехались над своими богами, а наряду с ними толпился всяческий сброд. Певцы, мимы, музыканты, танцовщики и танцовщицы, поэты, которые, декламируя стихи, думали о сестерциях, что, возможно, им перепадут за восхваление стихов императора. Голодные философы, провожавшие жадными взглядами подаваемые на стол блюда. Наконец, прославленные возницы, фокусники, чудотворцы, краснобаи, остряки, да всевозможные моды или глупостью людской вознесенные знаменитости однодневки, проходимцы, среди которых было немало прятавших под длинными волосами продырявленные уши рабов. В тот день предстояло Элигии присутствовать на таком пиру. Страх и тревога владели ее душою, но они не могли заглушить всю возраставшую жажду выказать мужество, стойкость, пойти на муки и на смерть. Ведь так учил божественный учитель. Ведь сам он явил тому пример. Ведь Помпония рассказывала ей, что наиболее ревностные приверженцы его учения всею душою жаждут такого испытания, молят о нем. И Лигии, когда она еще жила в доме Авла, порою овладевала такое желание. Она видела себя мученицей, видела раны на своих ладонях и ступнях, видела, как ее, с лицом белее снега, сияющим неземною красотой, уносят такие же белоснежные ангелы в голубое небо. И воображение ее упивалось этими грезами. Тут много было детской мечтательности, Но была также доля самолюбования, за что ее корила Помпония. А теперь, когда сопротивление и воля императора могло навлечь жестокую кару, и когда грезившиеся ей муки могли стать действительностью, к упоительным ее мечтам, к этим страстным стремлениям примешивалось наряду со страхом известное любопытство. Как же ее покарают? Какие муки для нее придумают?